Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Вот 802 человека в начале. Благодарю вас. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я веду ежедневную такую программу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. То есть за основу взяты новости разных агентств, чаще всего проверенные новости, ну и мнения разных людей. Это хорошо, потому что я не занимаюсь пропагандой, я рассказываю то, что я считаю важным, а вот люди вот эти самые разные, они говорят разные, кто-то за правых, кто-то за левых, но я придерживаюсь определенного здравого смысла, который заключается в том, что я крокодилам слова не даю. То есть Максим Шевченко вряд ли у меня здесь появится. Это, ну, просто у меня нет на это сил. Я же не официальная какая-то радиостанция. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, проверьте, подписаны ли вы. Пожалуйста, ставьте лайки. Лайки крайне необходимые. У нас действительно, Роберт мне тут докладывал, как Путину в папочке, только он устно, что действительно у нас растет подписка. Очень как-то, ну, в общем, прорвало, что называется. Это раз. А во-вторых, я хочу поблагодарить всех, кто вчера экспериментально делал донаты через PayPal. Вы видите строчку, значит, PayPal. И действительно, это дало новую возможность донатов. А донаты крайне необходимы. Я выплачиваю зарплату Роберту. У меня всего один сотрудник, но у него 10 рук. Вот, ну и чего-то там надо нам обновлять и так далее, какие-то лампочки и прочее, прочее. Поэтому вы можете стать патронами, подписавшись в Патреоне, и вы можете бросить уже не чашку кофе. Мы, кстати, боремся по поводу чашки кофе. Катя написала абсолютно профессиональное письмо туда по поводу этого безобразия, значит. Вот что значит хорошее образование. Просто супер, супер. Я был в шоке. Может быть, я вам даже потом это письмо прочитаю. Оно весьма интересно. И в Патреоне, и в Патреоне, и можете донаты делать вот по этой новой системе в PayPal. Значит, теперь давайте начнем. Вообще сегодня очень много всякой разной информации. Людмила Шуляк пишет, а в нашем месте знову похорон, знову загиблий воїн. Це вже занадто часто. Ну да. Я потом обязательно с вами поздороваюсь, но давайте сразу к делу. Пишет Леонид Невзлин. Значит, такую пишет. Спецслужбы Франции, задержав террориста, отрезали ему ухо и засунули в рот. Согласитесь, такая новость шокировала бы, вызвала мировой резонанс и всевозможные отставки причастных и их начальников. Поэтому, потому что это, в принципе, невозможно. Попробуем иначе. Боевики ИГИЛ отрезали пойманному ухо, заставили съесть на камеру, а затем пытали током. Звучит реалистично, шокирует, на удивление не вызывает. Можно сколько угодно рассуждать об уникальной российской культуре, но реальность такова, что культурный код современного российского общества гораздо ближе к средневековым варварам типа ИГИЛ, чем к западной цивилизации. Если говорить о культуре, которая стала доминирующей внутри страны. Те, кто пытал на камеру пойманных таджиков, делали это как само собой разумеющееся, как часть своей работы, как то, что не вызовет нарекания, как то, что соответствует ожиданиям общества. Да, абсолютно правильно. Вот все, что я вам сейчас говорю, это абсолютная правда. Но он же прав. То, что садистская жестокость – неотъемлемое свойство российской силовой системы, давно не новость. Об этом могут многое рассказать украинцы, побывавшие в российском плену или бывшие заключенные российских тюрем. Новый уровень, еще больше сближающий Российскую Федерацию с ИГИЛ, это желание максимально распространить данные о пытках. Оказаться на одном уровне с ИГИЛ по публичной жестокости. Путин о пытках смолчал, значит, не возражает. Народные массы, подстегиваемые пропагандой, одобрительно аплодируют. Ну, не все аплодируют, далеко не все аплодируют. далеко не все аплодируют, скажем так. Очевидно, что в случае введения смертной казни можно будет проводить ее прямо на лобном месте, простите. У нас отключили отопление. Ну, просто. И экономия, и так далее. Вот я включил кондиционер, он работает, греет. Очевидно, что в случае введения смертной казни можно будет проводить ее прямо на лобном месте, продавая билеты в VIP-зону с последующим концертом шамана. Ну, это такое, он, так сказать, пишет. И это должен понимать Запад, что Россия при Путине распрощалась с западной цивилизацией, со всеми ее ценностями. Я думаю, что она вообще распрощалась с не западной цивилизацией, а с цивилизованностью как таковой. Что это империя варваров, обладающих при этом самыми разными технологиями убийства, и садизм распространяется на всех, кого они объявляют врагами. Вот такое вот, такая вот история. Такая вот история. Идем дальше. ИГИЛ уже не знает... То есть убиты люди. Убиты люди. В теракте. И понимаете, смешная, смешнейшая история, что за версию убийства борются те, кто его действительно совершил, то есть ИГИЛ, и те, кто хочет украсть у них это убийство для того, чтобы повесить его на украинцев. Это совершенно охренительно, дорогие друзья. Пишет злая Элис. Она называется, знаете как, Элис злая, запятая, потому что война. ИГИЛ Харасан опубликовал 30-страничную брошюру, посвященную теракту в Москве. А в свежем, где они подробно рассказывают фотографии, там зарезанных, убитых людей, все как надо. А в свежем выпуске газеты «Аннаба» террористы рассказали, что теракт в Крокусе пошел не по плану. Первая часть, по их мнению, была осуществлена отлично. В нее входила атака на посетителей, на охрану, а затем поджог зала. А вот вторая часть, подразумевавшая бой с силовиками, не состоялась. Точные причины не указаны. То ли что-то случилось с оружием, то ли силовики долго не ехали. Короче, что-то пошло не по плану, и террористы просто уехали. Вот такая история. Теперь смотрите. Вот сначала у нас идут не новости, а как бы новости с оценкой. Вот это вот падающая хроника пикирующего бомбардировщика. Значит, вы знаете, что Путин подписал новый закон о помиловании. Он, значит, написал вот это вот помилование, и теперь вот все больше и больше и больше преступники, убийцы и так далее, и так далее. Ты идешь на войну и освобождаешься от этого всего. Причем я вам хочу сказать, что все лояльнее, чем при Пригожине. Помните, у Пригожина была такая история, что типа вы сначала должны что-то отслужить и так далее. Вот Дмитрий Колезев пишет о том, какое страшное законодательство сейчас рулит Российской Федерацией. Вот послушайте. Новый закон о помиловании преступников за военную службу – это что-то невероятное. По сути, он позволяет отмазать от ответственности любого человека, за которого напишет ходатайство командир воинской части. Потом ему надо отправиться в эту часть, получить любую госнаграду и все, как будто ничего не было. Работает для всех, хоть для того, кто по пьянке зарезал собутыльника, хоть для профессионального киллера, хоть для маньяка на пожизненном заключении. Можно вообще, договорившись с военными, совершить убийство, сразу сдаться ментам, показать ходатайство о службе в вооруженных силах и спокойно уезжать служить в часть. Это не только про убийство, но еще про 349 других преступлений, включая изнасилование, грабежи и разбой. И вишенка на торте. Нигде не сказано, что эта часть должна быть на фронте. То есть она может быть вообще в Москве или, например, в Грозном. Помимо прочего, это гениальный механизм, чтобы освобождать от уголовной ответственности любого, кто сможет договориться с командиром части. Коррупционные перспективы завораживают. Ну а Путин просто наплевал на обязанность государства защищать закон и права граждан. Знаете, как говорят, что... Ну, в общем, перефразируя знаменитую фразу, вот коррупция, она вот бывает абсолютной. Понимаете, он ее немножко делал по частям, как есть по частям слона. Но сейчас он довел это до совершенства. То есть, ну, какой-то такой, то ли Древний Рим, то ли Древняя Греция. Вот в Древнем Риме там можно было кровью искупить. Ну, ладно, у Пригожина был вариант искупить кровью. Он это придумал. А у Путина не надо крови. Вот Колизев написал. Понимаете? Это же... Невероятно. Вот, ну вот... Теперь новости. Там все. Кое-что я вам не читаю по причине того, что приходится фильтровать базар, потому что, к великому сожалению, или к счастью, я вам хочу сказать, очень мы аккуратны с Ютубом, который выставляет флажки где только можно. Давайте я начну с события. Все-таки сегодня пятница. Вы видите эту фотографию. Это великий человек. Это Арнольд Шварценеггер. Ну, вы знаете, без резкости. Ну, что, что. Вот, видите, вот как-то вот так. И вы видите, у него кардиостимулятор. Вот так. Атлет, все вот это вот и кардиостимулятор. Значит, он говорит, большое вам спасибо, что вы, ну, печетесь о моем здоровье и так далее, и так далее. И он говорит, что второму сезону, он говорит, что меня ничего не остановит, и второму сезону сериала «Фубар» быть, несмотря ни на что. Он, я вам так скажу, он реально мой герой. Реально мой герой с точки зрения... И его жизни, где он пер как танк и вошел на самые верха в своем деле. И он был совершенно неплохим губернатором Калифорнии, что говорит о том, что можно так, понимаете? И сейчас продолжает сниматься. Он такой очень сбалансированный человек. Очень сбалансированный человек. Теперь я хочу вам сказать, что, как вот эта знаменитая фраза, что были времена хуже, но не было подлей. Сегодня вообще день подарил мне такие какие-то чудовищные факты, которые просто... Ну, все вы знаете замечательного человека, который на самом деле должен был быть, на мой взгляд, руководителем партии «Яблоко», а не вот это вот, значит, жалкое создание. Теперь я его только так называю. Григорий Алексеевич Явлинский. Позор на его седины. Это санкт-петербургский депутат Борис Вишневский. Он член партии «Яблоко». Он никогда не отказывался от членства в «Яблоко», но это совершенно уникальный человек, потому и его все время выбирают, понимаете? Там ставят с «Единой России», ЛДПРовцы были, а он почему? Потому что он настоящий местный политик. Он заботится о том и о сём и так далее на своем муниципальном уровне. Он член Петербургского Заксобрания. И вот Вы можете себе такую... Ой, спасибо большое. Спасибо большое кому? От кого? Сергей Бондаренко. Сереж, большое вам спасибо. Человек воспользовался PayPal. Будет здорово, если вы тоже сделаете это. Так вот. Значит, представьте себе, депутат, пожилой уже человек, депутат, выбранный от народа. Находящийся в Российской Федерации. И его сегодня объявили иноагентом. Я сейчас не буду говорить о, так сказать, юридической составляющей. Дело в том, что иноагентов уже столько, но в основном, вы знаете, объявляют иноагентами тех, кто или там за границей. Ну, самый главный критерий – это что тебя финансирует Запад. Ну, то есть иноагент, ты представляешь, ну, в общем, вы понимаете. Но это абсолютно не касается Бориса Вишневского. Значит, может, я невнимательно читал, может, что-то, но подлость заключается в том, что, по всей видимости, они впендюрили туда норму, как-то связанную с политикой, то есть в смысле... такая инфлюенция, влияние Запада на башку иноагента. Я даже помню, это там написано, продвигает какие-то там нарративы и так далее, и так далее. Сегодня же вместе с ним объявлены иноагентом Лев Шлосберг. То же самое, яблочник, муниципальный депутат. Значит, тут я чисто юридически не понимаю, как дальше быть. Дело в том, что как может быть агентом, иностранным агентом, выбранный народом депутат? Это первый вопрос. Но как может быть депутатом иноагент? Вот это мне тоже непонятно. Я не понимаю. То есть ему что, теперь надо уйти из Заксобрания, его с позором должны... В общем, короче говоря, правая рука. То есть, понимаете, самое главное здесь вот в том, что народ – это мусор. Мы считаем, что он иностранный агент. А на то, что считают люди, довольны они или недовольны Борисом Вишневским, вот что Лев Шлосберг пишет про него. Я обязан это прочитать, потому что я очень уважаю этого человека, и Шлосберга уважаю. Это правильные люди. Это такая официальная оппозиция, которую теперь просто уничтожили. Борис Вишневский, гражданское сердце Санкт-Петербурга. Подлая атака на Вишневского – это атака на сам Петербург. На сам Петербург. Атака на тысячи его избирателей. Удар по народному депутату – это удар по народу. Нет сомнений, что власти этого не понимают. Министерство юстиции продолжает свою охоту на публичных людей, сохранивших человеческое достоинство и уважение к обществу. Быть названным иностранным агентом в стране, где черное хочет занять место белого, зло хочет занять место добра, ложь правды – значит, быть на стороне добра и правды. Это большое испытание. Будет очень трудно, Борис, но справимся. Россия там, где мы. А кто там иностранный агент, история уже разобралась. Разберутся и люди. Это, вот знаете, сегодня таких три позорных факта. Вот один я вам рассказал. Другой вот юзер пишет Шлосберг. Уже давно иноагент, ему нельзя читать лекции, он знаком с законной историей. Послушайте. Еще раз. Шлосберг достаточно молодой человек, и, так сказать, он ориентирован все-таки на такую большую федеральную политику. А Борис Вишневский – это просто невероятно порядочный человек, который занимается, еще раз повторяю, улучшением у себя в округе. Твари. Позорные. Теперь Вторая позорная история сегодняшнего дня. Хоть умрите. Вот вторая позорная история. О ней пишет Дмитрий Колезев, и она касается вот этих таджиков, которые поймали, и вот этой знаменитой версии, что дело связано с Украиной. И вот они сидели, как на толчке, давили из себя эту пасту, давили, давили, давили. А понимаете, оно же ничего не складывается, потому что Лукашенко же признался, что они шли на Беларусь, а поскольку на Беларусь и так далее, ну вы же понимаете. В общем, короче говоря, они думали сказать хоть толику правды и приняли решение не говорить. Не говорить. И понятно, что любые следующие, не дай бог, террористические акты, это будут украинцы. Все сделали украинцы. И вот они раскопали. Итак, запытанные, пишет Дмитрий Колезев. Итак, запытанные током, избитые с отрезанными ушами, подозреваемые в теракте, сообщили Следственному комитету, что... Далее цитата из пресс-релиза. Слушайте внимательно, потому что это... Ну, вы знаете, уже нет сил... Тем более пятница сегодня. Я уже офигел от этого. Я опять сегодня с 3 до 6:30 не спал, потому что ракеты летали то в Киев, то от Киева и так далее, и так далее. Сюда они не прилетели, но погибли люди. Итак, что они сказали, вот эти вот, которых поймали? Слушайте внимательно. По указанию координатора... Террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Внимание! Для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Я прочищу нос, а вы придите в себя после вот этой фразы. Спасибо большое. Сейчас скажу кому. Сергей Бондаренко. Сереж, спасибо большое. Я очень признателен. Как вам эта фраза? Не моя, а вот эта вот. Я вам еще раз прочитаю. Они поехали в сторону российско-украинской границы для последующего его пересечения и прибытия, внимание, в Киев, понимаете? Не во Львов, не на границе, нигде. Именно в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Что пишет дальше Колезев по этому поводу? Вознаграждение, думаю, должен был выдавать лично Зеленский с золотыми слитками. Ведь все знают, что в наше время вознаграждение можно получить только лично. Для этого обязательно надо приехать прямо в Киев. Причем сразу с места совершения теракта и на том же самом автомобиле. Внизу, ниже этого, некий Гугель Майлович ошизел от этой версии и задает вопросы. Я запутался. Сначала они получили деньги на карту МИР. Потом выяснилось, что они получали деньги посредством крипты, которую им привозил владелец Рено, крипту. Теперь получается, что им нужно лично расписаться в получении денег за теракт в сберкассе ИГИЛа в Киеве. И понимаете, в чем дело? Эту шоблу вонючую ничего не смущает. Ничего. Помните, вот я запомнил эту фразу в совершенно революционном фильме «17 мгновений весны». Помните, когда вот этот немец убил вот этих охранников этой девушки, да, с ребенком, и они убежали. И Мюллер, знаете, и его спрашивает, его коллега, что написать. Он, Мюллер говорит, бросает фразу, Леонид Броневой. Он говорит, напишите, что она воровка и убийца. Объявите. Ну, то есть, вот так и здесь. Давайте объявим, что лично Зеленский, ну, пишет Ксения Ларина. Все-таки, знаете, у меня хорошая передача, потому что я рассказываю вам какую-то не одну тему, а какое-то множество тем. И это какие-то такие события, что, знаете, я ускоренно старею. Помните, мы с вами часто говорим о кино. Мы говорим, что нужно найти героя, что нужен Шварценеггер, нужен Сталлоне, то есть люди, которые не просто побеждают хорошие и плохих, но делают это так убедительно, со своей харизмой, что ты им веришь, и хотя жизнь несправедлива, ты веришь, что... Это такое, знаете, экстраполяция Бога. Вот когда Сталлоне, Шварценеггер в фильме «Хищник» все-таки убивает этого хищника, это как то, что мы говорим, что есть суд земной, а есть суд Божий. Вот это как мы надеемся, что Путин будет гореть в аду. Короче говоря, Ларина сообщает вам новости российского кинематографа. Новости кино от фонда кино, про героев СВО. Что ждет российского кинозрителя? Фильм «Тимур и его команда. Новая адаптация повести Аркадия Гайдара». Действие перенесено в наши дни. И как вы думаете, куда? На Донбасс и в Белгородскую область. Видимо, новые тимуровцы будут рисовать на калитках героев букву Z. Фильм «Миссия Ганг». Ганг, река. Совместно российско-индийское крошево. О том, как доблестные российские военные спасают индийских студентов от украинских нацистов. Действие происходит в феврале 22 года в городе Сумы, захваченном азовцами. Добро пожаловать в кинотеатры. Очень смешная история про Чубайса. Вы знаете, что Чубайс там, так сказать, это самое, там уехал, приехал в Израиль, Путин его почему-то отпустил. Путина бывает такое, хотя, может быть, все впереди. И вот пишет Лариса Макарова такие последние мысли Чубайса. Невозможно вести бизнес. Бывший Чубайс пожаловался на Израиль. Цитата. Здесь невозможно вести бизнес. В этом плане очень сложная страна. Какие-то проверки, постоянно что-то доказывать, подтверждать. В целом ненормальная ситуация. В плане госпроектов пробиться практически невозможно. А что? Господин Чубайс думал, видите, фраза, в плане госпроектов. То есть не хумус перетирать, а госпроекты. Сложная страна, сложная. Особенно, если там тебя не ждут. И вот вещь, которая меня сегодня... Вот помните, я вам говорил, что есть такое... есть такая история, которая, я бы ее, вот слово есть такое. Я когда его прочитал, я сказал, боже мой, велик могучий русский языка, как говорил Сан Саныч Иванов. Выбесили, не взбесили, а выбесили. Чем отличается? Взбесили – это, так сказать, вот взбесили, а выбесили – это когда ты понимаешь, к какое это дерьмо, дерьмище, и это лишает тебя сил. Ну, вот это кино, вот это то, что вначале мы говорили. И вот вы, наверное, знаете, я считаю, что это главная сенсация, это заявление Кирилла. Значит, вот знаете, я хочу вам сказать, что мне кажется, что... Вы знаете, две темы я не трогаю никогда. Я не трогаю межконфессиональные темы и не трогаю межнациональные. Это просто не мое, я это не люблю, я этого сторонюсь, потому что эти темы вообще трогать нельзя, на мой взгляд. Но я вам честно скажу, что если бы я был православным, я бы немедленно покинул лоно Русской Православной Церкви. Еще раз. Я вам сейчас прочитаю, что сказал патриарх Кирилл. Да, он и до этого все поддерживал, говорил Владимир Владимирович, ходил с этой метелкой, водой окроплял ракеты, сармат окроплял и так далее, да? Но сейчас все, что говорят люди, они не просто говорят свое мнение, они присягают. Сначала я вам прочитаю эту фразу. Она так сначала не заходит. Но каждое ее слово – это абсолютно феноменально. Итак, что он сказал? С духовно-нравственной точки зрения – специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняет миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада. Теперь давайте разберем эту фразу по частям, чтобы вы поняли, что, к великому сожалению, еще раз, я агностик, мне абсолютно все равно. Чтобы вы поняли, что с этими негодяями ничего нельзя иметь дело. Слушайте внимательно. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной. Давайте разберем. То есть, хорошо, церковь, она вообще курирует духовность и нравственность, да? Но почему она является священной войной? Все-таки как-то разговор идет о Ветхом Завете, Новом Завете, да, всякие там «не убий», там «вторую щеку», ну и так далее, да? То есть это вот как? Вот священной войной, священной. Вдумайтесь в это. Не справедливо и так далее, а просто вот Господь сверху, что такое священный, он освящает это действо. Не освящает от слова свет, а освящает от слова святость. Это святая война. Что значит священная война? Святая война. Понимаете? То есть убийство украинцев, я вам читал, более 530 детей и так далее. Это все Господь, который курирует из ФСБ, который курирует работника КГБ старинного Кирилла, он с этим соглашается и говорит «Люба» или «Что там говорит Господь?». Идем дальше. «В которой», вот тут сильно, «Россия и ее народ защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего. Обращаю ваше внимание. Защищая единое духовное пространство? В каком смысле? Как это понять? Единое духовное пространство. Ну, еще раз, красиво звучит, но вы понимаете эту фразу? Единое духовное пространство. Кто его определил? Оказывается, это пространство Святой Руси. Вы вообще знаете такое государство или образование? Вот Святая Русь. Что это такое? Святая Русь. Что подпадает под критерий Святой Руси? Единое духовное пространство. Ну вот здесь вот в Киеве есть какое-то единое духовное пространство Святой Руси? Я уже не говорю, что в 2003 году Путин подписал вот это знаменитое, что признает границы и так далее. Просто вот вы понимаете, что он несет? Удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы, впавшего в сатанизм Запада. Минуточку. А американская православная церковь, которая подчиняется российской, она тоже впала в сатанизм? А папа римский, он тоже впал в сатанизм? Ребята, это ИГИЛ. Вы порождение сатаны, и мы будем вас убивать. Мы будем защищать духовное пространство Святой Руси. Вот знаете, блевать хочется. И вот приходят эти люди, свечечки покупают, вот это все стоит, вот этот вот, и говорит: Святая Русь. Но есть и хорошая новость. Вот недавно я вам рассказывал про потрясающую историю указания Путина сделать игровую приставку, сделать консоль и так далее. Я вас умоляю. Данила Мастер, он славен не только тем, или кто там, что у него не выходит каменный цветок. Вы знаете этот старый анекдот. А и тем, что блоху подкует. Держитесь за стулья. Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева в отчете о результатах работы курируемых ей органов власти указала о запуске производства карбюраторов для электромобилей. Читаю строку. Крупнейшее предприятие города Дмитровграда, ООО ДААЗ, приступил к крупному переоснащению под выпуск карбюраторов для будущего отечественного электромобиля «Атом». В этот проект «Росатом» уже вложил 1,1 миллиарда рублей. Валентина Фортуненко, спасибо вам большое. Нормально, да? Карбюраторы для электромобиля. Ну, конечно. Сергей Алексашенко пишет. Да, Павло Рудницкий, шикарная новость. Маск притих. Да-да. Росстат публикует ежедневные данные о потребительской инфляции, которые позволяют спрогнозировать, где ждать очередной всплеск цен. Судя по всему, на протяжении этого года быстрее всего будет дорожать все, что связано с молоком, масло, сыр, творог, сметана. С солью все и так понятно, грядут трудные времена. Надо запасаться. Водка, у бюджета денег нет, поэтому вы держитесь. И чем отличается то, чем я вам... Вот Даррен говорит, для меня это как душевный разговор на кухне. Ребята, вот вы все время, очень многие пишут, что это как на кухне. Мне кажется, что все-таки это не, мы разговариваем не как на кухне. Просто я вас не учу жить, но меня оскорбляет вот это вот такое сравнение на кухне. Я очень серьезно отношусь к своей работе. Так вот, я вам хотел сказать, что вот главное – это насилие. Вот, то есть смешиваем Путина и Кирилла, и получается вот что. Верховный лидер пишет The Telegraph. Верховный лидер движения «Талибан» Мулла Хибатулла Ахундзада, такой вот, поклялся начать публично забивать женщин камнями до смерти, заявив, что борьба с западной демократией будет продолжаться. Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забиваем их камнями, но мы введем наказание за прелюбодеяние, мы будем публично пороть женщин, забивать их камнями до смерти. Все это противоречит вашей демократии, но мы будем продолжать это делать. И вы, и мы говорим, что защищаем права человека, но мы делаем это как представители Бога, а вы как представители дьявола, заявил вот этот в своем голосовом послании. Ребята, посмотрите на такую даму, Левгения Хорн. Она недовольна. Она недовольна. Отправьте ее туда, где она будет довольна. Надеюсь, вы это сделаете. Вот, пожалуйста, чем это не похоже. Украина может получить 1 миллион снарядов в следующем месяце. Ну, это слив такой. А теперь про Пугачеву. Лжец Песков сказал вот что. Пишет «Ведомости». В Кремле не осведомлены о возможном рассмотрении обращения Генпрокуратуры РФ с целью признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявил пресс-секретарь президента России Песков. Будет продолжение. То есть он говорит, ничего не будет. Сообщает Deutsche Welle. Генпрокуратура Российской Федерации просит признать Пугачеву лицом, аффилированным с иноагентом. Имеется в виду Галкин. Ведомство направило в Минюст соответствующий запрос сообщили РИА Новости. Ранее власти РФ внесли в список иноагентов мужа Пугачева и Максима Галкина. Признание Пугачева, если оно будет аффилированным лицом, не налагает на нее те же требования, которые РФ предъявляет киноагентам, однако позволяет властям собирать сведения о ее деятельности, в том числе о банковских счетах и организациях, к которым имеет отношение певица. Пока они осторожничают. Но вот здесь вот Марина Украинка, она пишет, она сама просила 1.5 года назад. Да, она просила, да. Десерт Пам пишет, слава богу, Эльдар Рязанов не дожил, иначе его бы признали иноагентом. Ну да, понимаете, тут произошла вот это вот, вот такой слом, что теперь не обязательно находиться за границей и получать иностранное финансирование. Если ты разделяешь идеи иноагентов, это уже ближе к Кириллу, вот это вот, знаете, вот этот сатанизм в тебя входит, то есть имеется в виду не деньги, а имеется в виду влияние вот этих сатанистов на тебя. И ты становишься иностранным агентом с точки зрения признания их мировоззрения. На Аллу Борисовну Пугачеву сложно поднять руку. Но я думаю, что это будет сделано. Пока им не хочется. Потому что она резкий человек, и я вам скажу еще, чего они боятся. Они боятся ее сильно прессануть для того, чтобы она не стала действительно ярким оппозиционным лидером. Понимаете? Потому что у нее репутация безукоризненна. Она не какая-то Аллочка. Она Алла Борисовна Пугачева. Поэтому они, так сказать... Теперь смотрите. Значит, сбивали цирконы. Вот это новое чудо. Вот это цирконы, да, которые летят. У них там много махов. Боже мой. Петр Степанов пишет. Дамы и господа, не хватает 200 лайков до 2000. Давайте поставим их. Ну, может, и... Поставьте, что там. Значит, пару цирконов сбили, один упал, и их вскрыли и рассмотрели. И выяснилось некоторые нюансы. Циркон. Первое, все увидели, что у нее внутри. Второе, гиперзвуковая она только в начале полета, иначе теряет связь с управлением. Третье. Полезная нагрузка 40 килограмм меньше, чем у шахеда. Следующее. Разработчики уже под следствием. В общем, на картин... Да, вы знаете, что арестованы вот эти вот там ребята, которые разрабатывали вот это оружие? В общем, на картинках НАТО ее опасались. Теперь нет. Андрей Нечаев, экономист. Замечательную вещь сказал. Габон, государство Габон, стал крупнейшим экспортером авиазапчастей в Россию. Чудны дела твои, Господи, в условиях санкций и параллельного импорта. Прекрасно. А это кто? Так. Помните, мне писали, выразил я ли я соболезнование и так далее. Ну, я объяснил свою позицию, а вот что сказал по этому поводу Макаревич. Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети. Как-то Макаревич не прокомментировал события в Крокусе. Не сочувствует? Так вот, во-первых, публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь – помоги, а трындеть не надо. Во-вторых, конечно, Сочувствую. Спасибо большое. Скажу кому. Светлана Коваленко. Светлана, спасибо вам большое за ваш донат. Будьте такие, как Коваленко. Можешь помочь – помоги, а трындеть не надо. Во-вторых, конечно, сочувствую и жертвам трагедии в Крокусе, и вообще всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся. Но вот уж точно тут помочь не могу. Ваш выбор. Умен, прекрасен. Это замечательно. Вот перефразируя один очень неприличный анекдот в более такую легальную, значит, плоскость. Что такое постоянство? Постоянство – это любить определенный сорт водки и постоянно ее пить. Вот все-таки Никита Михалков – выдающийся человек. Вот понимаете, он же вот эта предтеча вот этих сатанизмов и так далее, и так далее. Вот заболел человек. И сейчас они идут в народ, вот эти вот люди. Потрясающе. Студентов МГУ, Московского государственного университета, согнали на конференцию «Геноцид, двоеточие, вызовы современности» и показали им выпуск «Бесогона» Никиты Михалкова. Об этом сообщили читатели, ради этого студентов освободили от пар. Перед студентами на конференции выступили сам Михалков, депутат Госдумы Яровая, которая рассказала, что готовится закон об ответственности за русофобию. Вот это потрясающий будет закон, потому что никто не знает, что такое русофобия. Министр юстиции Константин Чуйченко. Понимаете? То есть Чуйченко, министр юстиции, приходит туда, где говорят про сатанизм. Может, сатанизм введут в Уголовный кодекс, черт его знает. Председатель попечительского совета Фонда развития территории Степашин и другие. Михалков заявил, что общество, часть которого проливает кровь, воюет не только за свою страну, а воюет за человеческое существование, воюет против сатанизма глобально. А другая часть либо не знает про это, либо не хочет знать про это, либо мешает тем, кто проливает кровь и саботирует. В МГУ. Симонян. Симонян заявила, что тех, кто подпишется на антироссийские чаты, надо навсегда высылать из России. Навсегда. То есть, понимаете, они употребляют вот эти вот слова навсегда, как будто... Ну, они что, не смотрели «Мастера и Маргарита»? Человек смертен иногда, как там, иногда неожиданно смертен. Навсегда. Представляете, прошло 500 лет, кости уже истлели, а вот нельзя вернуться, потому что подписались на жалкие. Вы заметили, пишет профессор Преображенский, как быстро совсем уж позорная шваль присвоила себе право говорить от имени России. Симонян, в жизни не прочитавшая трех книжек и не владеющая толком русским языком, решает, кому жить в России. Соловьем, десятилетиями бравший деньги за любую заказуху, в том числе от иностранцев, решает, кто России враг. Гундяев, офицер КГБ или миллиардер, сколотивший состояние на контрабанде, решает, что для россиян скрепно. Алкаш Гурулев, убийца Луговой, вор Володин в Думе решают, какие книги россиянам можно читать. Уголовники, помилованные Путиным, рассказывают в школах детям, как их вырасти правильными россиянами. Подонки, дегенераты, убийцы, убийцы, воры, людоеды, все как один полезли в современные в России духовными наставниками нас. Но это правда. Нет репутации, понимаете? Нет репутации. Потому что нет общества. Нет ни подачи руки. Просто капец. Просто невероятное. В Армении запретили трансляцию передач Соловьева. Факт. Россия тратит 300 миллионов долларов в день на убийство украинцев и уничтожение Украины. 300 миллионов долларов. Научные факты. Человек, мужчина, женщина, неважно. Человек, который целует, который целуется утром, живет на 5 лет дольше, чем тот, кто этого не делает. Ну, проверить этот факт невозможно, хотя это сайт, я беру это оттуда, где проверяется, там очень много ссылок, там внизу написаны источники и так далее. Но лучше, конечно, поцеловать утром, чем не поцеловать. Вот что интересно. Не в России. В России делают, как вы знаете, вот этот карбюратор для электромобиля. А вот, значит, новое интересное объявление. Ученые разработали панель, солнечную панель, знаете эти, да, которые от солнца дают электричество, которая на 70% дешевле стандартной панели, но с более повышенным энергетическим продуцированием. Ну, это, наверное, вы знаете. Голубой кит – это самое большое животное на планете. Он даже больше динозавра. И его сердце величиной с автомобиль. Ну, в воде, понимаете, где вес и та самая, они очень огромные. Идем дальше. Последнее из научного. Большинство домашних кошек мурлыкают в диапазоне 20-50 Гц, то есть примерно 20-50 колебаний в секунду. Именно эта частота наиболее известна для повышения плотности костей и облегчения боли, а также способствует заживлению мышц и сухожилий. Представляете себе? Господи, сколько всего. Вот еще Маша Слоним, она пишет про вот этот высер Симоняна. Бойкая пишет, нет, я не был знаком с Андреем Петровым, Десерт ПАМ. Дело в том, что Андрей Петров, он петербуржец был, а я в Петербурге почти не был. 3-4 раза в жизни. Значит, клацните немного лайков, пожалуйста. Ну, сегодня народ ленивый такой. Значит, блогерам, и Маша Слоним пишет, блогерам и даже подписчикам приготовиться. Симонян выступила со свежим предложением. В России должна быть введена ответственность за участие в антироссийских террористических чатах и подписку на них. Ну, сначала надо классифицировать, что такое антироссийский террористический чат. Это же как-то надо, какие-то должны быть критерии. Их список должен формироваться соответствующими органами, как сейчас формируются списки запрещенных организаций, СМИ и литературы. За участие в подобных чатах и группах выдворение и пожизненный запрет на въезд в страну, как минимум. И дальше Маша пишет, ибо нечего. Это прекрасно все. Есть два стиха. Я выбрал вот этот. Почему я выбрал вот этот стих? Потому что эти твари уничтожают Украину и уничтожают Киев. Сейчас, правда, они занимаются, ну, вы знаете, их задача дойти до Киева и так далее, и так далее. Был такой поэт Рыленков. Я про него ничего не знаю. Он жил с 1909 по 1969 год, и в 1954 году он написал «Посвящение Киеву». «Киев, Киев, над Днепровской кручей, я стою и слушаю влюбленно птичий щебет, говорок певучий, тополиный шепоток у склона. Я впервые здесь, но я как дома. Только сердце бьется чуть почаще. Мне краса холмов твоих знакома до любой подробности мельчайшей. Вся, не только древняя София, памятник Богдану и Крещатик, уж не здесь ли в юности стихи я сочинял бессонный, как лунатик? Уж не здесь ли при свечах каштана я шептал их в майский вечер белый той, что в жизнь мою вошла нежданно и дыханием сердца мне согрела? Нет, не здесь. Не здесь, но у истока той реки, что разлилась широко, что Днепром Славутичем зовем мы, не по ней ли мы с тобой знакомы? Не по ней ли мы с тобой родные в дни удачи и в дни невзгоды? Всюду слышал плеск ее волны я, что вспоила братские народы. Киев, Киев, над Днепровской кручей я стою и слушаю влюбленно голоса всей родины певучей, что несутся с Камы, с Волги, с Дона. Потому-то я дышу, как дома, только сердце бьется чуть почаще, потому-то мне здесь все знакомо до любой подробности мельчайшей. Вот знаете, почему это стихотворение важное? Ну, оно написано, простите меня, в 54-м году, «Дружба народа», все это понятно. Так сказать, все это, все ясно. Но это стихотворение очень точно передает вот это ощущение спокойствия, широты, благополучия. Вот каштаны, киевский торт, понимаете? Котлета по-киевски, схылы Днепра, мосты через Днепр. Тысячи, сотни тысяч туристов, которые приезжали в Киев, автобусы стояли возле вокзала. Предлагаем вам экскурсию с посещением Киево-Печерской лавры. Интересно, на чьей стороне бы был сегодня поэт Рыленков? Здесь очень много хороших образов. Он говорит, нет, не здесь, в смысле он встретил эту девушку, но у истока той реки, что разлилась широко. То есть, понимаете, поэтическими такими историями, тропами, как в литературе называется, он соединяет географию. Ну и что? Я не хочу портить впечатление. Я не знаю, на чьей бы он стороне был сейчас. Это было бы для него огромное испытание. Потому что в этом стихотворении говорится, что Украина не Россия. Это что-то другое. Понимаете? Спасибо вам большое. У меня начинаются передвижения. Они будут в субботу, в воскресенье, в понедельник. Мы с вами встретимся. Что бы ни произошло завтра, ну, я, наверное, только с телефона могу, потому что я буду передвигаться транспортом. Спасибо вам большое, что вы были здесь. Я благодарю вас, что вас такое число. Я благодарю вас за донаты. Ну и традиционные просьбы к вам. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Хотелось бы при вас распечатать, как это принято в интернете, кнопку 100 тысяч. Я, правда, не понимаю, как ее сюда доставят, откуда она тут возьмется. Черт его знает, надо будет выяснить. Но еще как бы пахать и пахать. И вам пахать и пахать, ставьте лайки. И если вам не сложно, если у вас щедрая душа, то бросьте донаты. Возможности все ширятся. В Патреоне сейчас, и вы можете в PayPal это сделать. Ну вот, осталось 8800. Ну, мы как-то с вами, надеюсь, это преодолеем. Спасибо вам большое. Я желаю всем, я уже не желаю тихих выходных, потому что я все прекрасно понимаю, что будет. Я желаю хороших выходных, чтобы мы выжили и шли дальше по этой жизни, поддерживая друг друга. Спасибо вам большое, всего хорошего. До понедельника.